говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. Передача посвящена событиям и тенденциям в странах за пределами Европы и Северной Америки. В Таджикистане в среду 6 ноября проходят президентские выборы. На пост главы таджикского государства претендуют 6 кандидатов от разных партий, в том числе нынешний президент Эмомали Рахмон. Существует ли интрига у нынешних выборов? С этим вопросом я обращаюсь к Андрею Грозину, заведующему отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ в Москве.
Я думаю, что вообще никакой интриги не существует. Ну, разве что только сколько получит действующий президент, 80 или более 90. Вот и вся интрига.
Это связано с тем, что ситуация в стране полностью под контролем Рахмоновой, или это связано с тем, что оппозиция не ведет себя активно?
Это связано с тем, что последний человек, который мог хоть какую-то внести живую струю в этот процесс, Аинхол Бабаназарова, не была допущена до выборов в связи с тем, что якобы количество подписей за этого кандидата было недостаточно. Хотя существуют самые разные мнения на этот счет. Ну и кроме того, действительно, ситуация под контролем, и вся интрига сейчас это только то, кто займет второе место. Будет ли это Бабаназарова, либо кто-то из кандидатов-клонов, спарринг-партнеров власти, то теперь даже и не особенно-то интересно, кто займет второе место. Бабоев, Гафоров, кто там еще, Толбаков, Бухариев, это все люди, что называется, широко известные в узких кругах. Их-то в Душанбе-то не все знают. На самом деле, я думаю, что 5 кандидатов, которые формально противостоят Рахмону, в сумме не наберут и 6-7% на всех. И это будет, кстати, достаточно реальным отражением веса этих фигур. Все остальное заберет Эмомали Шарипович. При этом, естественно, будет работать, как всегда, административный ресурс. 15-20 ему пририсуют от трудовых мигрантов в России. Но я думаю, что даже если бы не было административного ресурса, большинство в Таджикистане проголосовало за действующего президента по принципу меньшего зла, известного зла. То есть выбирают, что называется, не лучшего из лучшего, а лучшего из худшего. Люди в Таджикистане до сих пор очень серьезно травмированы бывшей гражданской войной. И этот страх перемен, страх того, что если убрать недействующего президента, то непременно начнется опять противостояние элит, противостояние регионов, этот страх работает на действующее руководство. Теоретически серьезные шансы противостоять действующему президенту есть только у людей, что называется, непосредственно облеченных властью, либо имеющих серьезные властные финансовые ресурсы. А таковые сейчас полностью в команде президента, и даже если они бы и хотели сменить президента, и, может быть, даже и подумывают об этом, но на самом деле сейчас не та ситуация, чтобы выйти на передний план и бросить вызов действующему руководителю, потому что на примере экс-министра экономики, который находится сейчас в тюрьме, вся таджикская элита убедилась в том, что делать такие шаги очень опасно.
Насколько я знаю, в Таджикистане есть и легальная исламская партия. Вот с этого направления не может пойти оппозиция Рахмон?
Это, пожалуй, единственная партия, которая в нынешних условиях давления на всю и всяческую оппозицию умудряется демонстрировать некоторый рост. И именно в силу этого в исламской партии официальный Душанбе видит одного из основных своих оппонентов. На функционеров исламской партии Таджикистана оказывается самое массированное давление в сравнении со всеми остальными. Другое дело, что несмотря на вот этот рост, о котором я сказал, пока исламская партия Таджикистана не предложила ни реальных кандидатов на высшие посты в руководстве страной. Собственно, и фигура той же Аинхол Бабаназаровой, она ведь была, формально она была выдвинута от партии Исламского Возрождения Таджикистана, второй по численности и влиянию в стране, но то, что Бабаназарова, опираясь на аппарат партии, не смогла набрать необходимых 210 тысяч автографов в свою поддержку, демонстрирует не только то, что против ее кандидатуры и против ее партии активно боролась официальная власть, всячески тормозила сбор подписей, но и то, что у партии «Исламского возрождения» пока не хватает сил на проведение даже такой предварительной кампании. Она не смогла собрать вот эти вот 200 тысяч подписей, собрала только 200.
Пользуется ли Имам Али Рахмон расположением Кремля, и насколько вот эти взаимоотношения влияют на его популярность внутри страны?
Можно сказать, что пользуется, но не настолько безраздельно, как это было еще 5-6 лет назад. Сейчас в Москве очень много говорят о том, что та политическая система, которая существует в Таджикистане, недостаточно эффективна. И в конце концов, если бы эта неэффективность оставалась в границах Таджикистана, то никто бы в Кремле особого внимания на это не обращал. Другое дело, что неэффективность управления страной, социумом, экономикой, которую демонстрирует из года в год Имам Али Шарипович и его окружение, создают проблемы России. Избыточная трудовая масса, которая сбрасывается за границы Таджикистана, в Казахстан и в Россию в особенности, она все больше и больше становится уже не таджикской, а российской проблемой. Это как бы сейчас общеизвестный факт, о котором можно даже особенно сильно и не распространяться. И повторюсь еще раз, в России многие считают и укрепляются в мнении о том, что неэффективный президент и его неэффективное окружение создали такую политическую систему, которая создает проблемы для России. Да, пока в Москве поддерживают Имам Али Шариповича, но, как мне представляется, поддерживают его тоже, что называется, не за его прекрасные человеческие качества, а просто так же точно, как и таджикские избиратели, которые голосуют за лучшее из худшего. Той же самой идеологии по отношению к Таджикистану придерживаются и все остальные мировые центры силы. Тот же Китай, насколько я могу судить из общения с коллегами, тоже не испытывает каких-то особых надежд на то, что ситуация в Таджикистане при действующем президенте и при той элите, которая его окружает, может в перспективе как-то улучшиться. Все исходят из того, что не было бы хуже. И Запад также точно оценивает Рахмона. Накануне серьезного сокращения присутствия своих войск в Афганистане никому не нужен конфликт на границах Афганистана. Все-таки Таджикистан имеет с Афганистаном громадную границу, 1300 с лишним километров. И если километры будут создавать напряженность и в Таджикистане, и во всей Центральной Азии, то я думаю, что и Западу, и России, и Китаю такой расклад абсолютно не понравится. Что никому это не нужно. Поэтому поддерживают Рахмона, исходя из того, что это меньшее зло, это известное зло, это, что называется, человек серьезных и неприятных сюрпризов, от которого не ждут. Да, это неэффективная, да, это коррумпированная политическая система. Но чем ее поменять, а главное, каковы результаты такой смены, никто не знает, никто пока не представляет.
Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ в Москве Андрей Грозин о президентских выборах в Таджикистане и нынешнем президенте страны Имам Али Рахмоне. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. Через несколько секунд поговорим об Аргентине. В Аргентине Верховный суд постановил, что новый закон о средствах массовой информации, разработанный еще в 2009 году правительством под руководством президента Кристины Киршнер, соответствует конституции страны. Это решение еще больше укрепило позиции Киршнер, которые могли, по мнению наблюдателей, сильно поколебаться из-за не совсем удачных для ее партии «Фронт за победу» результатов парламентских выборов. Они прошли 27 октября. Однако пока расклад сил в аргентинской политике сохраняется, и не исключено, что Кристина Киршнер выдвинет свою кандидатуру и на третий срок на президентских выборах 2015 года, хотя пока это противоречит основному закону страны, да и предписаниям ее врачей. О политической ситуации в Аргентине сразу после парламентских выборов я беседую со своим коллегой, латиноамериканистом Александром Гостевым. Александр, итак, почему для Аргентины так важен вот этот закон о средствах массовой информации?
Андрей, закон о средствах массовой информации, одобренный Верховным судом Аргентины, по словам автора, его Кристины Киршнер, направлен на борьбу с крупными медиакорпорациями, которые стремятся монополизировать информационный рынок. Он, например, устанавливает лимиты на количество лицензий на вещание. Отныне не более 24 лицензий, как бы в руках одного владельца, одного холдинга. Вводит новый порядок их получения. Он предоставляет юридические и административные льготы мелким телерадиокомпаниям. Он ограничивает рекламу на телевидении, длину, например, рекламных пауз. И в целом выглядит вполне таким позитивным. Но самое главное, этот закон закрепляет гораздо большее участие властей в работе телерадиожурналистов. Например, согласно закону, ни одна телесеть отныне не может быть доступной более чем для 35% всех телезрителей страны. Так вот, оппозиционные партии и медиахолдинги Аргентины, в первую очередь крупнейшая медиа-империя «Кларин», которая исторически является оппонентом и критиком Киршнер, резко критиковали всегда этот закон, считая его прямой попыткой правительства взять средства массовой информации под контроль и заставить замолчать вообще всех критиков. И в результате, некоторое время назад, это противостояние доходило буквально в прямом смысле слова до кровопролития. В рамках всеобщей конфедерации трудящихся Аргентины есть такой профсоюз водителей грузового транспорта Аргентины, глава которого такой, я бы даже сказал, романтический поклонник Кристины. Так вот, он отправлял своих активистов громить газетные киоски, продававшие оппозиционную прессу, а в основном это продукция вот этой медиа-империи «Кларин». И в результате принятия этого закона «Кларин» лишилась самого прибыльного и известного из своих телеканалов, 13-го канала, по-испански канал «Тресе», просто он называется, который считался и считается таким образцом телевидения современного всей Южной Америки.
Ну а что показали результаты парламентских выборов 27 октября? Ну и для будущего самой Кристины Киршнер, ну и для современного пиранизма, во главе которого она сейчас находится.
Во-первых, надо отметить, что в завершающем этапе вот предвыборной кампании Кристина Киршнер не смогла участвовать из-за операции на головном мозге. В начале октября ей удалили внутричерепную гематому, которая образовалась после падения в августе этого года, и во многом, возможно, результаты не очень удачные для ее партии «Фронт за победу» и объясняются вот этим ее вынужденным отсутствием. А вообще главное, что эти выборы были такой пробой сил, безусловно, перед президентской кампанией 2015 года. До сих пор Кристина Киршнер официально никогда не говорила, что намерена в третий раз претендовать на пост главы государства, так как действующая конституция Аргентины ее пребывание в президентском кресле ограничивает двумя сроками. Однако в Аргентине сейчас, конечно, никто не сомневается, что Кристина Киршнер, всегда говорившая, что у нее помимо ее страстной, всем известной любви к покойному мужу Нестору Киршнеру, ее предшественнику на посту главы страны в 2003-2007 годах, всегда говорившая, что у нее две страсти в жизни – это власть и шоппинг, что, конечно, она мечтает о том, чтобы в 2015 году вновь постараться баллотироваться в президенты. И вот именно поэтому так важен вот этот новый закон о СМИ, о котором мы уже говорили, потому что отныне косвенно или прямо около 80% всех теле- и радиоканалов Аргентины будут находиться под контролем властей, то есть под контролем партии «Фронт за победу». Вот итоги выборов, о которых мы говорим, показывают, что вот это голосование о доверии президенту Киршнер прошло не совсем удачно. Немного по американской системе избиралась половина депутатов Нижней палаты парламента Национальной ассамблеи и треть сенаторов. По всей Аргентине, в принципе, проголосовали больше за «Фронт за победу», за пропрезидентскую партию. Но если смотреть на голосование, в первую очередь, в крупных городах страны, в первую очередь, в Буэнос-Айресе, где проживают почти 40% всех аргентинских избирателей, то там Кристина Киршнер проиграла, и проиграла она человеку, который довольно недавно всплыл на самый верх аргентинской политической сцены. Его зовут Серхио Масса, и он постепенно становится таким кандидатом, видимо, на президентских выборах от объединенной оппозиции. Партия его носит название, относительно похожее на название партии Кристины Кирштер. Она называется «Фронт за обновление». За Серхио Массу голосуют в основном люди среднего или хорошего достатка, городская интеллигенция, адвокаты, журналисты, средства массовой информации, они все-таки отчасти из-за того давления, о котором мы говорили, да, в последние годы, они все как бы тоже на стороне Серхио Массы.
Ну, так или иначе, несмотря на многочисленные ошибки и во внутренней и внешней политике, Кристина Киршнер остается одной из самых ярких политических фигур в Латинской Америке. В чем секрет ее успеха, Александр?
Ошибок действительно было море, как во внутренней, так и во внешней политике. Можно вспомнить и приватизацию неудачную крупных и известных предприятий, принадлежащих западным компаниям, например, нефтяных предприятий испанской компании «Репсоль» или национализацию авиазавода компании «Локхид Мартин». Можно вспомнить закон о политической реформе, который подвергался очень большой критике. Можно вспомнить ее странные какие-то метания, связанные с пенсионной реформой и создание, например, фонда «Бисентенарио», странного фонда, куда были переведены очень большие валютные средства Аргентины, за счет которых страна должна погашать свои внешние долги. И даже был у нее большой публичный. В Аргентине все это проходит с очень большими такими, знаете, традиционными страстями, обвинениями в прессе. Конфликт с представителем Национального банка, когда он просто отказался действовать по указу Кристины Киршнер и сказал, что эти деньги принадлежат всем аргентинцам, а не одной Кристине. После этого она его просто уволила. Во внешней политике все помнят и скандал с задержанием некоего бизнесмена в Соединенных Штатах, который, как в фильмах про мафию, перевозил в огромном дипломате пачки американских долларов, которые, как выяснилось, Уго Чавес направил на финансирование компании своей личной подруги Кристины Киршнер. Масса скандалов у нее была с коллегами-президентами других латиноамериканских стран, и также помним мы, как президент соседнего Уругвая, а Уругвай и Аргентина — это исторически вроде бы страны-братья, не выключив микрофон, забылся и сказал своему помощнику, а прозвучало на это на весь зал, что эта старая ведьма еще упрямее, чем ее покойный косоглазый. Под косоглазым, естественно, он подразумевал ее покойного мужа Нестора Киршнера. Ну и конфликт из-за Фолклендов, ее резкие письма премьер-министру Великобритании Дэвиду Кэмерону, которого она называла там последним колониалистом 21 века, ее пламенные же речи в день поминовения аргентинских солдат, погибших 31 год назад в Фолклендской войне, и обещание вернуть любой ценой вот эту аргентинскую землю, при том, что эта земля исторически-то аргентинская никогда не была, можно условно говорить, что она когда-то была испанская, а населена она сейчас британцами и шотландцами. И вот это сочетание непоследовательности, яркого темперамента, действительно умения одеваться, женской какой-то такой красоты и сексапильности вместе с очень острым языком, вот Кристину Киршнер и сделала такой весомой фигурой и в политике, и самое главное, в сердцах аргентинцев, потому что, безусловно, любые выборы показывают, и особых подтасовок там не было, что как минимум половина жителей страны ее боготворит, а половина, видимо, ненавидит, но уж таковы латиноамериканские реалии, там такого пресно-спокойного отношения к политикам не бывает.
Мой коллега, латиноамериканист Александр Гостев, о политической ситуации в Аргентине после недавних парламентских выборов и об амбициях нынешнего президента Аргентины Кристины Киршнер. Вы слушаете программу «Атлас мира». Ее ведет из пражской студии «Радио Свобода» Андрей Шароградский. Фонд народонаселения Организации Объединенных Наций подготовил обширный доклад под названием «Материнство в детстве. Насущные проблемы подростковой беременности». Фонд привлек к работе над этой темой ведущих социологов и врачей, специализирующихся на вопросах сексуального и репродуктивного здоровья подростков. Авторы доклада ставили перед собой цель способствовать, цитата, «созданию во всем мире условий, при которых каждая каждая беременность стала бы желанной, каждые роды – безопасными, и все юноши и девушки могли бы полностью реализовать свой личностный потенциал. Слово нашему корреспонденту в Нью-Йорке Евгению Аронову.
Как говорится в предисловии к докладу, беременность коренным образом изменяет настоящее и будущее девушки, причем далеко не всегда к лучшему. Она порой ставит крест на ее дальнейшем образовании, ухудшает перспективы трудоустройства, многократно увеличивает шанс оказаться за чертой бедности, попасть в социальную изоляцию и зависимость. Немного цифр. В развивающихся странах, речь идет главным образом о юге Азии и Западной и Центральной Африке, до 18-летнего возраста беременеют примерно 19% женщин. Они рожают ежегодно около 7,5 миллионов детей. Из них 2 миллиона появляются на свет у девушек 14 лет и младше. 70 тысяч юных матерей умирают каждый год от осложнений во время беременности или при родах. Более 3 миллионов рискуют умереть от небезопасных абортов. Для тысяч и тысяч раннее материнство оборачивается тяжелыми и стойкими проблемами со здоровьем. На первом месте в списке специфических заболеваний стоит акушерский СВИЧ. Детское материнство. Что это? Сознательный выбор или результат давления общества? Авторы исследования склонны думать, что второе. У девушек нет возможности ни учиться, ни работать, замечает директор Фонда народонаселения ООН Бабатунда Асетимихин. Ей остается только замужество, если закон разрешает браки с малолетними, а так часто и бывает. И даже если в ее стране ведется пропаганда контроля рождаемости и употребления контрацептивов, то, будучи замужем, соответствующее решение принимает уже не она самостоятельно, а ее муж. По убеждению авторов доклада, образование – это ключ к здоровью девочек и их жизненному успеху. Образование повышает их самооценку. А главное – их статус в семье и общине, что дает им больше голоса в важнейших решениях, влияющих на их судьбу. Образование также снижает вероятность детских браков и позволяет отсрочить беременность, что положительно сказывается на перспективе здоровых родов. Я попросил эксперта Фонда народонаселения ООН Сильвию Вонг ответить на несколько вопросов по новому докладу. В частности, в какой мере подростковое материнство ухудшает и без того тревожную демографическую тенденцию в третьем мире?
На нашей планете насчитывается примерно 600 миллионов девочек-подростков, 90% которых живет в развивающихся странах, включая беднейшие. И дети, которых они рожают, конечно, усугубляют демографический стресс в экономически и социально отсталых регионах мира. Посудите сами, 7,5 миллионов детей рождаются ежегодно только у девушек моложе 18, и 2 миллиона у девочек 14 лет и младше. И чем раньше они начинают рожать, тем больше детей при прочих равных у них будет в жизни.
Вы предвосхитили мой следующий вопрос. Что показывает статистика? Чем раньше женщина начинает рожать, тем больше у нее будет детей? Или что женщина довольно-таки рано определяет, сколько у нее будет всего детей, и придерживается этого плана, независимо от того, когда рожает в первый раз?
Первое встречается гораздо чаще. Насколько мы знаем, женщины в третьем мире вообще-то не очень свободны определять даже самые важные приоритеты в своей жизни, а уж юные девушки и подавно. Поэтому неверно думать, будто девушка вольна выбирать, сколько детей ей заводить. Детское материнство – это феномен отсталых, бедных районов. Там в школах нет сексуального воспитания подростков, там, в принципе, и школ не очень много. Информация о планировании семьи, о контрацептивах отсутствует. Забитым, темным крестьянкам невдомек, что вопрос количества детей – это их епархия, их прерогатива. За них это, как правило, решают мужья или сексуальные партнеры. И наша статистика показывает, что если девушка не прерывает свою первую неплановую, нежеланную беременность, то тоже происходит и с последующими беременностями.
Верно и обратное, подчеркивает эксперт ООН Сильвия Вонг. Если первая беременность плановая и желаемая, то и последующие оказываются таковыми. Если у девушки есть реальный выбор между ранним замужеством и рождением ребенка и отсрочкой того и другого ради, скажем, продолжения образования, то многие из них выбирают образование. А каковы в общих чертах негативные последствия детского материнства?
Раннее материнство плохо сказывается на неокрепшем организме девушки, только вступившей в период половой зрелости. Кроме того, мертворождение в этом возрастном сегменте рожениц намного выше, чем в более старших возрастных категориях. Выше примерно на 50%, тоже верно и в отношении показателей младенческой и детской смертности. Не в последнюю очередь потому, что женщина за 20 лучше справляется со своими материнскими обязанностями, чем мать-подросток. Говоря об экономических последствиях раннего материнства, то по расчетам семейных Всемирного банка. Из-за выключения юных матерей из сферы материального производства Китай теряет примерно 1% своего ВВП, а Уганда аж целых 30%. Но это, естественно, предполагает, что все эти девушки могли бы нормально трудоустроиться, не станя нематерями.
Уменьшение рождаемости в третьем мире, и в частности детского материнства, указывают международные организации, будет способствовать ослаблению экологического давления на ресурсы беднейших стран, повысит их ВВП, замедлит миграцию в развитые страны, уменьшит даже вероятность войн. При этом на предупреждение детского материнства в третьем мире развитые страны отпускают не более 2% всей направляемой туда помощи. Вместе с тем, не кажется ли Сильвии Вонг, что рецепты исправления ситуации, которые предлагает Фонд народонаселения ООН, передвижка крупных денежных сумм на образование девочек, масштабное совершенствование системы здравоохранения, изменение стереотипов о месте женщин в обществе, в частности, упразднение института детского брака, слишком революционные, а потому малореалистичные в свете всех других насущных нужд развивающихся стран?
Да, речь идет именно о революционных преобразованиях, но мы не настолько наивны, чтобы думать, будто они могут произойти очень быстро. Революционные цели вовсе не исключают эволюционных путей их достижения. Чтобы решить проблему детского материнства, требуется комплексный социально-экономико-психологический подход. Нельзя сосредоточиваться только на агитации среди девушек-подростков. Это не дает отдачи, если в процесс не вовлечены также властные структуры, общественные организации, школы, сами родители, наконец. И сексуальное воспитание должно охватывать не только девочек, но обязательно и мальчиков.
И в заключение несколько слов о трендах. Статистика раннего материнства в сегменте от 15 до 18 лет в Черной Африке, в зависимости от источника, показывает либо повышательную тенденцию, либо остается неизменной, сказала Сильвия Вонг в ответ на вопрос об эффективности профилактических программ ООН. На юге Азии темпы роста этого показателя замедлились, но все равно цифры и абсолютные, и относительные по-прежнему очень высокие. По словам собеседницы «Радио Свобода», это лишний раз доказывает, что ООН сама по себе не в силах справиться с такой сложной и комплексной проблемой, да и ожидать от нее одной из видимых результатов очевидно ошибочно.
Рассказ Евгения Аронова завершил этот выпуск программы «Атлас мира». Продюсер Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
Проект «Европа», «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Сегодня мы, как всегда, поговорим о Европе, и в поле нашего зрения будет Турция, где в этом году отмечают 90 лет со дня провозглашения республики. Речь пойдет о наследии первого президента республики Мустафы Кемаля Ататюрка. Об этом во второй части программы. А начнем с темы, касающейся экономики Европы. Она особенно актуальна сейчас, поскольку далеко не все страны Европейского Союза вышли из рецессии, продолжающейся уже 5 лет. Однако в Брюсселе начали реализацию программы, которая, как надеются ее авторы, поможет обеспечить 5% рост экономики. Добиться такого результата попробуют благодаря программе совершенствования интернет-технологий. Сейчас этот проект реализуется в Европейском Союзе, но в прошлом он уже был успешно опробован в Соединенных Штатах и Японии. От скорости интернет-подключения зависит продуктивность труда, и таким образом интернет влияет как на экономический рост, так и на экономическую стагнацию. Это утверждается в документах программы развития цифровых технологий Евросоюза, разработанной после начала финансового кризиса для уменьшения безработицы и создания нового стимула к дальнейшему экономическому росту. Программа рассчитана на ближайшие годы, до 2020-го, и предусматривает развитие отрасли информационных технологий. Это, конечно, не единственная экономическая программа в Европейском Союзе. В ближайшие годы планируется развивать также использование альтернативных источников энергии, что прописано в масштабном документе «Стратегия Европы 2020». Однако современные цифровые технологии являются приоритетными, поскольку эта отрасль экономики развивается в 7 раз быстрее, чем другие, а ее поддержка была опробована и оправдала себя в других странах. ЕС таким образом пытается догнать набирающий скорость поезд, ведь в списке самых успешных и прибыльных интернет-проектов, среди которых Google, eBay, Amazon, Facebook, Twitter, нет ни одной европейской компании. Реализовать широкомасштабный европейский экономический проект поручили голландскому политику и предпринимателю Нелли Кроес. Ее параллельно назначили и вице-президентом Европейской комиссии. Выступая на Дублинской ассамблее, посвященной программе развития цифровых технологий ЕС, она рассказала о ее главных целях.
Наша первостепенная задача – увеличить продуктивность экономики Евросоюза. А увеличение продуктивности подразумевает создание новых рабочих мест. Это глобальная проблема, но конкурентов в этой борьбе у нас по всему миру очень много. Нам уже нельзя говорить о завтра, нам нужно говорить о том, что мы сегодня должны быть конкурентными. Люди, у которых сейчас нет работы, хотят получить ее безотлагательно. Взять, к примеру, Ирландию. Сейчас местному рынку информационных технологий недостает 40 тысяч человек. А если говорить обо всем Европейском Союзе, то до 2020 года, по нашим подсчетам, появится 1 миллион вакансий, для которых потребуется знание информационных и коммуникационных технологий. Я не могу объяснить, почему так много молодых людей в Евросоюзе не могут найти себе место, ведь безработица среди тех, кто не старше 27 лет, очень велика. Почему все эти молодые люди не стараются получить образование в области информационных технологий? Нам надо добиться, чтобы они стали активными. Программа развития цифровых технологий не только чиновничий проект. Мы получили огромную поддержку предпринимателей, которые работают в тесном сотрудничестве с правительствами разных стран и Европейской комиссии. Главная задача – выяснить, чего недостает куррикулам ВИТА европейцев, которые сейчас ищут работу, и как можно сделать так, чтобы эти люди получили дополнительную квалификацию и стали зарабатывать. Еще одна важная составная часть программы – это, конечно, необходимость увеличить доступность скоростных интернет-технологий передачи данных. В этой области у нас есть определенные проблемы, потому что в сельской местности подключение к скоростному интернету не окупается. Компании могли бы реализовать такой проект, получая не дотации, но, к моему большому сожалению, недавно было принято решение не вкладывать средства в этот проект. На мой взгляд, Европейская комиссия и Европейский инвестиционный банк упускают возможность сделать что-нибудь для сельской местности. В то же время есть надежда на структуральные фонды Евросоюза, а также на поддержку правительств разных стран, понимающих важность соединения каждого европейца при помощи технологий быстрой передачи данных.
Голландский политик и предприниматель Нелли Кроес рассказывала о главных целях веренной ей экономической программы Евросоюза. Программа цифрового развития ЕС предусматривает несколько направлений. Одно из них – это скорость интернет-подключения и его доступность как можно большему числу людей. Согласно планам Брюсселя, до 2020 года скорость подключения к интернету из дома в странах ЕС должна быть не меньше 30 мегабит в секунду, а в половине случаев свыше 100 мегабит в секунду. Для реализации этого плана выделено более 9 миллиардов евро в качестве грантов, доступных странам Евросоюза для прокладки линий быстрой передачи данных. Делается это для того, чтобы создать инфраструктуру, необходимую для повсеместного введения различных технологий. Главные проекты касаются создания базы данных истории болезни европейцев, которая будет доступна любому врачу в ЕС, возможности установления личности онлайн, доступа к государственным службам через интернет, например, при подаче судебных исков, а также доступа к библиотеке Европеана, где будут храниться в электронном виде книги из библиотек стран Евросоюза. Что же касается частного бизнеса, то подключение к высокоскоростному интернету позволит подавать, например, таможенные и налоговые документы без личного присутствия, а также участвовать в государственных тендерах. Все эти нововведения могут, с одной стороны, помочь созданию новых рабочих мест, а с другой – подстегнуть развитие инновационных технологий. Следующий этап – создания единого рынка интернет-технологий. В данном случае имеются в виду регуляции, которые пока разрабатываются каждой страной ЕС по отдельности. Это упростит онлайн-продажи между странами Евросоюза. Несмотря на то, что у развития e-commerce есть и отрицательные стороны, например, исчезновение некоторых форм традиционной торговли, положительные пока перевешивают. За счет увеличения конкуренции больше выбор, а на приобретение товаров и услуг тратится меньше времени. Развитие электронной торговли пока тормозит, с одной стороны, недоверие потребителей, а с другой – различные ставки налога на добавленную стоимость, из-за чего некоторые страны не торопятся отпускать своих покупателей в онлайн-магазины своих соседей, где налоги ниже. По этой причине планируется гармонизировать потребительские налоги, однако этот процесс будет нелегким, так как налогообложение пока остается прерогативой отдельных государств, без вмешательства Брюсселя. Что же касается доверия потребителей, то его будут завоевывать борьбой с киберпреступностью, усилением охраны личных данных онлайн и автоматизацией. авторских прав. По данным Еврокомиссии, 10% заказчиков в ЕС не потребляют товары и услуги онлайн из-за технических сложностей, связанных с использованием компьютера или почтовых услуг. Поэтому, наряду с развитием доступности потребителям последних технологий, в Брюсселе предусматривают и повышение компьютерной грамотности среди населения, а также инвестиции в развитие исследований и разработок в области информационных технологий. Старт всем этим проектам был дан в начале этого года, когда Ирландия президентствовала в Евросоюзе. Министр коммуникации, энергии и природных ресурсов Ирландии Пэт Рабите по итогам 6-месячной работы заявлял.
Я бы хотел обратить внимание на две вещи. Во-первых, на важность создания связи, другими словами, создания инфраструктуры broadband, технологии и широкополосной передачи данных по сети. Во-вторых, хочу сказать о вовлеченности в процесс развития цифровых технологий. У этих двух областей есть определенные лимиты. Что касается вовлеченности, то пользователи не всегда полно владеют технологией, которая им доступна. Однако возникающие ныне рабочие места и те, что будут возникать в будущем, связаны в основном именно с сектором цифровой экономики, в то время как другие отрасли экономики прекратили развиваться или даже находятся в состоянии стагнации. Можно сказать, что работать в сфере информационных технологий – это идти в ногу со временем. При этом даже в других отраслях экономики рост продуктивности увеличивается благодаря информационным и коммуникационным технологиям. И мы в первую очередь должны помочь жителям ЕС развить навыки в этой области. Для этого создаются программы обучения, которые дают знания, соответствующие требованиям для работников будущего. Обращая внимание на уровень безработицы во всех странах Евросоюза и Ирландии в частности, нам нужно обратить внимание на цифровую экономику и сделать необходимые шаги в этом направлении. Основные пункты обрисованы в принятой программе развития, однако необходимо сделать намного больше. Этим мы и занимались во время президентства в ЕС на протяжении 6 месяцев в начале этого года, но мы будем продолжать работать над этим и в будущем, потому что у нас остался год до того, как мы должны внедрить основные элементы программы. Недостаток основных навыков при использовании цифровых технологий – глобальная проблема. Это свойственно не только Ирландии или странам ЕС. Необходимо, чтобы это понимали политики, отвечающие за развитие разных стран. Я имею в виду не только создание программ обучения, но и внедрение обучения этим навыкам в систему школьного образования.
Это было мнение министра коммуникации, энергии и природных ресурсов Ирландии Пэта Рабите. Пока что недостаток навыков пользования новыми технологиями является главной помехой в реализации широкомасштабной технологической программы развития, и это будет самым сложным в ее реализации. Причем обучение нужно проводить не только среди подрастающего поколения, но и среди взрослого населения. От успешности этого начинания будет зависеть дальнейшее развитие. В Европейской комиссии подсчитали, что за последние 5 лет в США, Германии, Великобритании, Японии, Канаде и Франции торговля и услуги онлайн обеспечили 5-ю часть роста внутреннего валового продукта этих стран. Вы слушаете проект «Европа», радио «Свобода». Следующая тема из жизни Турции, где этой осенью отмечают сразу 2 исторических юбилея. 90 лет со дня провозглашения республики, 29 октября, и 75 лет со дня смерти ее основателя и первого президента Мустафы Кемаля Ататюрка, 10 ноября. Намечены официальные торжества по случаю прежде всего первой из этих дат. Однако оба события для сегодняшних турок еще и повод для размышлений. Что стало за прошедшие десятилетия с наследием Ататюрка? Почему нынешняя турецкое общество все чаще чувствует себя разделенным, разбитым на враждующие лагеря? И что значит Ататюрк и его историческая роль для жителей современной Турции? Рассказывает Елена Солнцева.
Говорят, что основатель Турецкой республики был любителем шумных посиделок и застолий, что и стало главной причиной его смерти. По официальной версии врачей, он скончался 10 ноября 1938 года в возрасте 57 лет от цирроза печени. Дискуссии о причинах смерти первого президента Турции продолжаются до сих пор. Существует версия о насильственной смерти, основанная на некоторых показаниях патологоанатомов. Однако выяснить, что произошло на самом деле, довольно трудно. Документы, касающиеся личной жизни бывшего вождя, засекречены до сих пор. Несколько лет назад были опубликованы письма его жены Латифы, с которой Кемаль Ататюрк прожил несколько лет, но вскоре развелся. Историки утверждали, что якобы окружение Ататюрка не взлюбило эту свободолюбивую, уверенную в себе женщину, которая позволяла себе вмешиваться в политику. После смерти первого президента охрана его памяти была закреплена в Конституции Турецкой Республики. Оскорбления в адрес Ататюрка, критика, очернение его биографии стали наказуемы, что привело к созданию всеобщего культа. Авторитет Ататюрка до сих пор очень велик, его примеры можно встретить на каждом шагу. Помимо мавзолея, памятников, портретов, бюстов, книг, существует, например, традиция делать татуировки с изображением его имени. Вот что говорит молодой стамбулец Хасан, который в знак уважения к основателю современной Турции носит на лацкане значок с его изображением.
Ататюрк – отец всех турок. Главной и единственной женщиной его жизни оставалась Турция, страна, которую он создал и очень любил. Он построил новое современное государство на обломках Османской империи, которая в то время трещала по швам. Он фактически спас страну от полного уничтожения. Турция должна была быть стерта с лица земли в ходе Первой мировой войны.
«Какое счастье быть турком!» цитирует вождя 30-летний Осман, продавец книжного магазина в азиатской части Стамбула. «Нутук» – довольно увесистый сборник статей, Ататюрк оставил в качестве наследства. Книга продается почти в каждом турецком магазине, а кроме того, не один десяток произведений об истории создания Турецкой Республики начинается со слов благодарности Ататюрку, который, цитирую, «создал государство турок и поднял национальное достоинство отсталого народа, который к тому времени жил в одряхлевшей империи, доживавшей последние дни». При Ататюрке и его наследниках все проживающие на территории Турции рассматривались в качестве турок, что, конечно же, сказалось на положении национальных меньшинств. Большинство живущих в Малой Азии греков-румеев уехали после погромов и мятежей. Значительная часть армян приняла ислам и предпочли забыть о своей национальности. Происходила насильственная ассимиляция курдов. Иногда доходило до откровенного расизма. То и дело в прессе возникали дискуссии о чистоте крови опальных политиков. Остатки такого мировоззрения наблюдаются до сих пор. В минувшем году, например, одного из членов парламента обвинили в том, что он армянин и пытается развалить единство нации. В 40-е годы появилась так называемая «солнечная теория языков», согласно которой турецкий язык был предшественником всех современных языков мира. Говорит бывший преподаватель турецкого языка, пенсионер Явуз Кырмаш.
Долгое время в турецких школах на линейках ученики ежедневно повторяли националистическую клятву «я турок». Многим она не нравилась, потому что они были другой национальности. Однако критиковать правила, введенные во времена Ататюрка, было нельзя. Только сейчас эту клятву убрали из обихода школьников. Многие, однако, считают, что таким образом правящая партия справедливости и развития расправляется с наследством вождя и тем самым уничтожает республику.
Ататюрк использовал все возможности для того, чтобы цивилизировать отсталую страну. Например, без стеснения полностью скопировал швейцарский гражданский кодекс. Он запретил полигамию, предоставил женщинам право на развод, уничтожил юридическое неравенство между мужчиной и женщиной. Впрочем, иногда представления реформатора о равенстве были своеобразными. Женщинам даже разрешили разводиться, если муж потерял работу и не мог ее содержать, говорит жительница Стамбула Айше Фуркан, участница феминистского движения «Дочери Ататюрка», популярного в 70-х годах. Она сожалеет, что в турецком обществе вплоть до 90-х годов соблюдалась традиция проверки девственности. Процедура была предусмотрена законодательством времен Ататюрка.
Он не имел своих детей, но усыновил несколько приемных. Его приемная дочь Сабиха Гикчен стала первой в Турции женщиной-летчицей. Ее именем назван Международный Стамбульский аэропорт. Он любил жизнь, носил смокинг и бабочку, устраивал светские вечеринки, балы. У него было много женщин, в том числе русских эмигранток, которые приехали в Стамбул после революции. Он дарил им красивые украшения, ругал исламскую чедру, запретил фески, плюшевый головной убор, который традиционно носили верующие люди.
Порой он действовал слишком жестоко, особенно подавляя мятежи. Один турецкий журналист рассказывает на условиях анонимности. Уже это многое говорит о том, сколь непросты отношения турок со своей историей. Ататюрк ненавидел коммунистов не меньше, чем исламских фанатиков. Чтобы уничтожить на корню коммунистические идеи, которые в те годы стали набирать силу среди анатолийских крестьян, он якобы приказал посадить на корабль все руководство Компартии, отправил его в Мраморное море и утопил. Это, кстати, не помешало Ататюрку поддерживать весьма дружественные отношения с СССР. Во время войны за независимость в начале 20-х годов русские большевики, стремясь обзавестись союзником на своих южных рубежах, помогали оружием и деньгами армии Ататюрка, воевавшей с греческими интервентами. Впрочем, по-другому тогда было нельзя, говорит о методах борьбы первого президента с политическими противниками преподаватель истории Мехмет Картай.
В случае распространения иллюзорных идей коммунизма, Турция, как и Россия, могла бы просто захлебнуться в крови. За какие-то несколько лет он провел грандиозные, даже с точки зрения современного человека, реформы, которые полностью изменили жизнь миллионов людей. Он не уничтожил, но выслал из страны потомков султанов, вывел из употребления арабский язык, которым изъяснялись в основном во дворце или пользовались исламские богословы, ввел латинский алфавит и фамилии, которых у турок раньше не было.
Кстати, не было ее и у самого Ататюрка. При рождении его назвали Мустафой, а прозвище Кемаль, совершенный или зрелый, ему дал за успехи его любимый учитель. Позднее, когда уже во времена республики всем туркам присваивали фамилии, Мустафе Кемалю специальным постановлением парламента была дана фамилия Ататюрк, отец турок, которую не имел права носить никто, кроме самого президента. Не все реформы основателя республики, впрочем, были приняты населением с радостью. Среди турецких мусульман до сих пор неоднозначную оценку встречают религиозные преобразования времен Ататюрка. При нем религия была отделена от государства, имамы получили статус государственных служащих, а Коран перевели с арабского на турецкий, чтобы верующие могли понимать, о чем молиться, так говорил сам Ататюрк. Радикальные мусульмане нередко ругают Ататюрка, называя его военным безбожником, атеистом, который, по их мнению, предал ислам и прервал естественное многовековое развитие Турции, прививая народу чуждые европейские традиции. На политическом уровне Ататюрка по-прежнему почитают, но не так давно правящая умеренная исламистская партия «Справедливости и развития» отменила 70-летний запрет на ношение женщинами-мусульманками платков в госучреждениях и учебных заведениях. Это вызвало протесты оппозиции. Впрочем, споры о ношении исламского платка продолжаются на протяжении многих лет и возникают каждый раз с приходом к власти новой правящей партии. Говорит бывший военный пенсионер Мехмет Каан. Его мнение типично для армейских кругов, критически относящихся к политике нынешних властей.
Партия справедливости утверждает, что ведет борьбу за построение гражданского общества и делает все, чтобы всем гражданам Турции, вне зависимости от их веры, жилось комфортно. Но многие считают, что под маской демократических реформ эта партия укрепляет свою власть. Исламисты решили ограничить роль военных, ранее колоссальную в жизни страны. Их недаром называли цепными псами республики. Во главе с Ататюрком армия принесла нам свободу от ненавистных султанов. Военные защищали страну от религиозных политиков-исламистов, которые хотели преобразовать Турцию в халифат. Теперь многих военных обвиняют в заговоре против правительства. Сотни офицеров получили немыслимые сроки и находятся в тюрьме. Армией некому управлять. Среди военных царит атмосфера недоверия и боязни.
Противники Ататюрка высказываются на условиях анонимности, но говорят не менее резко. Вот, к примеру, мнение 70-летнего бывшего судьи из Стамбула.
Еще в начале 900-х годов в Салониках Ататюрк вступил в масонскую ложу, которая впоследствии опутала практически весь государственный аппарат и большинство общественных организаций. При Ататюрке масонами были все члены правительства. Они выступали за единое национальное государство, в котором религия отводилась едва ли не последняя роль. Он открыл двери для иностранного капитала и превратил в музей святая святых – символ победы турецкого народа, мечеть Айя-София. Верующие долгое время считались людьми второго сорта, многие уезжали из страны. Мечети действовали повсеместно, но выполняли роль клубов. В стране процветал атеизм, становилось все больше безбожников, которые поворачивали Турцию к западному миру, далекому по менталитету от нас.
Ататюрк единолично управлял страной до конца жизни. После этого Турция стала парламентской республикой. Главным лицом страны был премьер-министр, как правило, лидер ведущей политической партии. Созданная Ататюрком Народно-республиканская партия пропагандирует единство турецкой нации и светский характер государства. Сейчас она в оппозиции и вот уже 10 лет противостоит находящейся у власти партии справедливости. Сторонники Народно-республиканской партии в основном представители светских слоев турецкого общества, жители крупных городов, военные, интеллигенция. В последние годы рейтинг партии заметно упал. Ее предыдущий лидер Денис Байкал ушел со своего поста в преклонном возрасте из-за скандала после того, как стало достоянием гласности порочащие его видео интимного характера. Оппозиция тогда заявила, что это дело рук правящей партии. Многие турки считают, что наследие основателя республики в опасности и должно быть защищено. Например, 20-летний Архан даже называет себя солдатом Ататюрка.
Авторитарная политика партии справедливости стала причиной массовых выступлений минувшим летом. Люди вышли на улицы с национальными флагами и скандировали: «Мы солдаты Ататюрка и готовы защищать страну». Однако кемалисты сегодня не могут объединить страну, у них нет сильного харизматического лидера. Нынешний лидер НРП Кемаль Кылычдароглу долго работает в госструктурах, отличается мягким нравом, поэтому его, шутя, называют политическим бухгалтером. Партийные чиновники ведут нескончаемые дискуссии с исламистами, обвиняя их в забвении наследия Ататюрка. В ответ исламисты обзывают создателя Турции атеистом и пьяницей. Этот спектакль мало интересен обычным гражданам.
Турецкое общество находится на стадии переосмысления наследия Ататюрка. Правящая партия во главе с премьер-министром Реджепом Эрдоганом защищает традиционные исламские ценности, что отражается на внутренней и внешней политике страны. Премьер призывает смотреть не на Запад, а на Восток и тоскует по былому величию Османской империи. Вокруг новой власти уже сформировался так называемый «ближний круг» и новая экономическая и политическая элита. Если ранее экономикой управляли несколько богатых семей, получавших госзаказы и субсидии в обмен на лояльность кемалистам, то теперь стратегические отрасли перешли в руки анатолийских тигров. Выходцев из Центральной Анатолии, верующих мусульман, которые разбогатели благодаря своим родственным и религиозным связям. Символично, что в стамбульских школах и военных училищах введены обязательные уроки ислама, а на стенах появились портреты султанов, говорит преподаватель истории Мехмет Картай.
До сих пор в религиозных газетах продолжают дискуссию о роли Ататюрка в турецкой истории. Публикуют статьи о его антиисламских реформах, несправедливом упразднении халифата, переписку с лидерами реакционных режимов, утверждают, что он присваивал народные богатства и совершал другие незаконные действия.
В минувшем году был опубликован полный перечень имущества Кемаля Ататюрка. В собственности вождя находились фруктовые сады и виноградники, овощные поля, оливковые рощи, молочные фабрики и винные заводы. Но кемалисты утверждают, что Ататюрк был далеко не так богат, как многие нынешние турецкие политики.
Корреспондент «Радио Свободы» Елена Солнцева рассказывала о наследии первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. 10 ноября – 75 лет со дня его смерти, а 29 октября в Турции отмечали 90 лет со дня провозглашения республики. Вы слушали очередную передачу, подготовленную в рамках проекта «Европа. Радио Свобода». У микрофона была Александра Вагнер. Другие аудио, видео и текстовые материалы можно найти на нашем сайте свобода.орг, а также в приложениях для устройств Apple и на базе Android.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Значит для вас свободная Россия?
Мне кажется, свободная Россия для меня – это когда жители нашей страны имеют доступное образование, доступную медицину, жилье.
Для меня свободная Россия – когда есть свобода слова, бесцензурная Россия.
В первую очередь, это, конечно же, мое право свободно самореализовываться.
Мне кажется, в свободной России должна быть хорошая, умная, грамотная, воспитанная молодежь.
Когда можно сказать любое слово, когда можно организовать какое-то свое предпринимательство и в нем выразить тоже себя.
Наверное, право выбора, свобода выбора. И чтобы вот эта свобода выбора, она не была ограничена.
Для меня она была всегда свободной. В целом, мне кажется, Россия у нас достаточно свободна.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9840, 11840, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.